Светлый вечер. На радио Вера.
Вы слушаете радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. 80 лет со дня начала Второй мировой войны. Как вышло, что люди, помнившие ужас Первой мировой, допустили еще более страшное событие? Как можно стать сестрой милосердия и кому подходит такая работа? Презентация сразу двух прекрасных книг пройдет в Москве в эти выходные. «Ответ священника» и «Одиссея грешника». Приглашаются все желающие. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война, 80 лет назад, и без преувеличения можно сказать, что ничего более страшного в истории человечества не было. И сейчас, когда анализируют цепочки событий, которые к ней привели, то выделяют огромное множество самых разных причин. Дело не только в нацистах и той пропаганде, которую они развернули в Германии, в результате чего миллионы немцев действительно считали, что за ними правда. Дело, конечно, и в том, что Англия и Франция фактически отдали Чехословакию Германии, и в том самом пакте о ненападении между Германией и СССР, и в том, что Япония решила воспользоваться моментом и напала на Гонконг, и вот таких, как их принято называть, внешнеполитических факторов действительно было очень много. Но были еще причины. Ведь если справедливы слова, что разруха начинается в головах, что же тогда происходило в сознании людей? Попробуем разобраться, и на связи с нами Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Василий Жанович, здравствуйте.
Здравствуйте. Ни в коем случае мы не должны забывать ни о самой войне, ну и, естественно, ни в коем случае нельзя забывать и о тех предпосылках, которые привели к этой войне. Поначалу-то ведь вот те конфликты, да, как и происходили в Европе, в Азии, они ведь не воспринимались как начало какой-то полномасштабной войны. Это воспринималось как какие-то даже чуть ли не недоразумения, ну вот как тот же самый Мюнхенский сговор. Он не воспринимался как нечто серьезное, наоборот. В Европе многие считали, что это этап на пути становления мира. Вообще о политике, о каких-то вот военных таких приготовлениях можно говорить много. Но вот мне бы хотелось остановиться на таком аспекте, который, может быть, еще не совсем понимается, не совсем воспринимается, как тоже очень важный, очень существенный. На первое место я бы выделил то, что потом, вот уже после войны, стали многие называть таким словосочетанием, как демобилизация сознания. Вот это очень интересное словосочетание. Почему? Потому что если мы возьмем период кануна войны Первой мировой, и, например, настроение, общественное настроение в той же самой Франции, в той же самой Германии. Здесь степень готовности к войне духовная, вот такая, да, она была гораздо выше, но надо это понимать, наверное, не только с точки зрения агрессии, то есть того, что вот мы сейчас там начнем войну и всех накажем. Французы возьмут реванш за Седан, там немцы накажут французов за то, что они там вообще существуют, в принципе, да, а воспринималась многими эта война как справедливая война, которая должна как раз вот остановить этих агрессоров, этих немцев, которые вот просто диктуют, навязывают свою волю соседям. И накануне Второй мировой войны мы этого не видим. Мы этого не видим и в той же самой Франции мы видим, ну, в буквальном смысле слова, разброд и шатание. Лозунги, которые были популярны в 2014 году, вот эта идея национальной борьбы, эта идея восстановления там права, справедливости, они не слышны, они неразличимы. Наоборот, если вот почитать там французские газеты, обратиться к тому времени, там 37-й, 38-й, даже 39-й год, когда уже начинаются боевые действия, здесь можно много найти всяких статей, посвященных росту курса акций, посвященных тому, что ну вот вроде бы как экономический кризис преодолели, начался экономический рост. А вот осознание того, что идет война уже на пороге, этого мы не видим. Обвиняются евреи, обвиняются коммунисты в том, что вот там какие-то военные конфликты. Ну, Сталин, конечно, естественно, как всегда, объект для критики. Вот. Но, опять же, вот не видно этого стремления к защите, к тому, что вот нужно действительно вооружаться. Наоборот, скорее, зачем нужна эта война? сколько можно воевать, мы не должны рисковать своими жизнями ради каких-то чехов, ради, в конце концов, даже каких-то поляков. И вот это вот оборонное сознание, вот эта демобилизация сознания, она же, кстати, еще и очень интересно идет по линии такой некой дехристианизации сознания, потому что христианские ценности защиты ближнего, защиты справедливости, защиты вот от агрессии, они тоже, к сожалению, оказываются, ну, не в почете, мягко говоря.
Интересно при этом, что ведь вот в самой Германии, где такая развернутая была пропаганда нацизма, и где люди действительно брали в руки оружие и были уверены, что они делают правое дело. А вот так работала эта машина пропагандистская, что Германию действительно надо освободить, ее честь поругана, втоптана в грязь и так далее. Вот среди этой мощной пропаганды все равно оставались люди, у которых сохранялась трезвость ума. Если задаться вопросом, как им это удалось, там становится понятно, что, вот, например, движение «Белая роза», студенты, объединившиеся, и один профессор, который к ним примкнул, они были христианами, они вели антифашистскую подпольную работу, мощнейшую. Они были разных конфессий, вот среди них, например, Александр Шмарель, православный христианин, который сейчас прославлен в лике святых. И я представляю, какого труда им стоило, просто по-человечески, как это было непросто, такую трезвость ума сохранять.
Да, вы привели очень прекрасный пример вот подобного рода. Вообще, я даже шире бы взял, потому что здесь негативная, может быть, составляющая в отношении христианских ценностей накануне войны, но она буквально вот в ходе войны уже, вот даже в 1939 там, году начинается уже возрождаться вот это христианское сознание того, что все-таки необходимо бороться со злом, что зло нельзя просто так вот какими-то красивыми словами остановить, что необходимы какие-то действия для того, чтобы с этим злом бороться. И, ну, здесь вот, наверное, яркий пример – это как раз отношение, изменение отношений в той же Польше, потому что буквально вот с начала боевых действий польский народ, ну, он действительно един в своем вот таком порыве противостоять агрессору, противостоять немцам. Даже коммунисты выходят на баррикады в Варшаве, защищают, несмотря на то, что, в общем-то, они вроде бы как с точки зрения там Коминтерна, они должны выступать за поражение своего правительства. Вот, но здесь мы не видим пока, может быть, такого общеевропейского подъема, но он происходит постепенно, и как вот в нашей стране, вот мы действительно сейчас вот уже можем отмечать этот подъем, возрождение такого православного понимания вот борьбы добра и зла, да, вот во время Великой Отечественной войны. В Европе он тоже происходит. Он тоже происходит, но он начинается не сразу, а вот где-то уже там в 42-й, да, 43-й годы. Здесь мы видим его достаточно ясно в позициях, конечно, тех стран, которые вот принимали участие в антигитлеровской коалиции. Это прежде всего. Вот. Ну и в других странах, вот в той же оккупированной Франции, да, то есть здесь мы тоже видим вот это вот, вот эти перемены.
Василий Жанович, а вы действительно связываете победу над фашизмом с вот этим возрождением общечеловеческих ценностей, а на практике это действительно, ну, христианского сознания?
Это во многом, да, потому что военный фактор сам по себе, конечно, нельзя отрицать. Ну, конечно, мы не можем ни в коем случае отрицать значение военной промышленности. Мы ни в коем случае не должны забывать, естественно, и о политических системах, потому что эволюция политических систем показывает, что да, действительно, единоличная сильная власть, она оказывается более эффективной в условиях войны. Но и вот эта мобилизация сознания, да, вот как я немножко поменяю акценты, да, вот предыдущий в таком тезисе это была демобилизация сознания, здесь как раз мобилизация сознания, она, безусловно, требует каких-то ценностных ориентиров. И вот эти ценностные ориентиры, они в том числе, конечно, они были и в христианской концепции, в христианском понимании. Потому что, ну, пресловутые вот эти пряжки там немецких солдат, на которых было написано «С нами Бог», да, вот это одно, да, одно дело, как говорится, солдатские пряжки, а другое дело действительно настоящее сознание. Сознание необходимости спасения мира вообще всего, даже не только там своей страны лично, не каких-то там своих ценностей, но всего мира, всего вот социума человеческого.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Есть в Новом Завете у апостола Иакова такая мотивационная формулировка «Вера без дел мертва». Когда проецируешь на собственную жизнь эти слова, то хочется подняться со стула и сразу начать что-то предпринимать. И направлений, конечно, сейчас очень много. И думаю, что одно из самых сложных – это то, чем занимаются в больницах сестры милосердия. Не всем это дано, но те, кто чувствует в себе такое призвание, они могут пройти специальное обучение, тем более, что сейчас для этого есть все возможности. При больнице Святителя Алексея в Москве открыты специальные курсы, бесплатные, для сестер милосердия. И по окончании обучения всем, кто его прошел, выдается сертификат государственного образца, то есть эти курсы – начальное медицинское образование, и оно дает возможность работать дальше по этой специальности. Подробности о том, как попасть на эти курсы, узнаем от Светланы Арзамасцевой, руководителя учебного центра больницы Святителя Алексея. Светлана Витальевна, добрый вечер.
Добрый вечер. Наши курсы мы проводим в этом году уже второй раз. Учебный центр открылся в январе 2019 года. Это лицензированный учебный центр, который был очень востребован в нашей православной больнице, поскольку сейчас очень высок спрос на сестер по уходу с тяжело больными людьми. У нас в больнице в этом году открылось второе паллиативное отделение, и сейчас и по всей Москве, и, наверное, по всей стране открывается достаточно много паллиативных отделений, которые нуждаются в квалифицированном персонале. Сестры по уходу за больными – это люди, которые непосредственно работают у постели больного. Это практически его глаза, уши, руки. Человек, который не может себя умыть, одеть, накормить. Все эти функции берет на себя сестра по уходу. И на самом деле это очень интересная работа, которая многих как-то, у людей бывает даже переворачивается и судьбы, когда они начинают этим заниматься. То есть если начинаешь учиться, как-то постепенно ты понимаешь, насколько это важная работа, интересная, нужная, и самое главное, она имеет очень большую отдачу для самого человека, который этим занимается.
А люди, которые заканчивают эти курсы, они же получают какой-то сертификат, да, о том, что они прошли обучение и способны в качестве медицинской сестры или сестры по уходу за тяжело больным человеком, такого специалиста, да, работать и трудоустраиваться.
Вот это был, кстати, одним из факторов создания нашего учебного центра, который получил официальную лицензию, и по окончании наших курсов мы сейчас выдаем государственный документ, это свидетельство медицинской сестры по уходу. То есть это тот документ, с которым человек может официально трудоустроиться в любой государственной больнице, и в каком-то государственном лечебном учреждении. Поэтому все наши специалисты, они выходят с официальным документом государственного образца.
Я знаю, что в больнице Святителя Алексея сейчас нужда большая есть в таких специалистах, и открывая эти курсы, вы надеетесь, что все-таки люди останутся и в этой больнице работать тоже?
Да, это одна из наших главнейших задач. Прежде всего, конечно, обеспечить профессиональными кадрами наше паллиативное отделение, потому что у нас достаточное количество больных лежит и требуется много хорошего обученного персонала. Это у нас задача номер один. Помимо этого, православная служба милосердия имеет очень много проектов, в которых тоже трудятся сестры по уходу. И второй нашей задачей является именно обеспечение кадрами вот этих социальных проектов, которые ориентированы на самые беспомощные слои населения, которые нуждаются в нашей помощи в первую очередь.
Светлана Витальевна, по вашему опыту, какими все-таки свойствами характера должна обладать сестра милосердия?
Прежде всего, это, конечно, любовь все-таки к ближнему, желание помочь, потому что в нашем обществе очень много людей, которые как-то наоборот индивидуалистами становятся в жизни. Жизни и как-то думают больше вокруг себя, о себе, и не все готовы посмотреть на тех, кому нужна эта помощь. Мы ищем людей, которые не могут равнодушно пройти мимо чужой какой-то беды и проблемы, горя. Помимо этого, у нас есть предмет «Духовная основа милосердия». Он у нас всегда неотступен, на всех курсах есть, в небольшом объеме, сколько позволяют часы, помимо основных практических теоретических знаний. Но этот предмет помогает понять вообще сущность нашей помощи и вообще для чего мы это делаем, как это помогает человеку, как потом не перегореть, потом, чтобы хватило сил. Как правило, его читают у нас священники, которые рассказывают именно, что в чем суть этой помощи.
курсы бесплатные, если я правильно понимаю.
Да, курсы у нас бесплатные. Это, конечно, большой наш плюс, но это у нас получается, мы действительно готовим для своих вот этих многочисленных потребителей, тех, кто ждет от нас выпускников. Поэтому мы, конечно, решили, что этих людей мы сможем готовить бесплатно.
Светлана Витальевна, а как записаться на эти курсы? Вот как это сделать?
На сайте нашей больницы можно набрать «Больница святителя Алексия» или «Правбольница». Есть ссылочка на учебный центр, и там как раз есть ссылка на анкету, которую нужно заполнить. Заполняйте анкету. В дальнейшем мы в сентябре пригласим вас на собеседование, и какие-то вопросы, может быть, ответим на те вопросы, которые вас интересуют. Мы на этом собеседовании решим, и вы для себя решите, интересно вам будет учиться цели, нужно вам это. Попробовать всегда стоит. Если душа как-то тянется к таким добрым вещам, мы вас ждем.
Правбольница.ру, да? Православная больница, да. Святителя Алексия.
Или больница Святителя Алексия, как правило, сразу вы ее найдете. Тут
в любом поисковике. Спасибо вам большое за комментарии и, конечно, успехов вашему новому этому курсу. Он, я так понимаю, на 3 месяца рассчитан, на 6 месяцев, в зависимости от той программы, которую выбирает учащийся.
Да, будут разные программы, да, на разные, что называется, возможности слушателей, на наши разные потребности, поэтому будем уже на собеседовании решать с каждым индивидуально, кому какую программу подобрать удобнее и для слушателей, поэтому все уже будем индивидуально с каждым проговаривать обязательно.
Удачи вам и спасибо за комментарий.
Спасибо вам за помощь. Ждем вас. Всего доброго.
До свидания. Светлана Арзамасцева, руководитель учебного центра больницы святителя Алексия, была с нами на связи. А я еще раз напомню, что всю информацию о курсах сестер милосердия при больнице святителя Алексия можно найти на сайте правбольница.ру. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Все-таки вот потрясающая возможность, которую дают современные медиа, это возможность звонить в прямой эфир и напрямую задавать спикеру свои вопросы. На телеканале «Спас», одна из самых рейтинговых программ всех времен, это как раз такие прямые эфиры, где священники отвечают на вопросы телезрителей. Черта нашего времени, наверное, что многие хотели бы со священником поговорить, но кому-то смелости не хватает подойти в храме и задать вопрос, у кого-то физически просто такой возможности нет, или какие-то другие причины, а тут, пожалуйста. Сидит священник, он абсолютно открыт, и ответить он может тоже абсолютно на любой вопрос. Кстати, интересно, есть ли такой вопрос, который мог бы священника в тупик поставить. Ну вот, отличная новость. Телеканал «Спас» собрал все самые актуальные темы, которые прозвучали в эфире, и получилась книга «Ответ священника просто о главном», так она называется. Ее презентация будет завтра, 7 сентября в 12:00 на Московской международной книжной выставке-ярмарке. Выставка проходит на ВДНХ в 75-м павильоне, а в презентации примут участие протоиерей Игорь Фомин, священник Павел Островский и ведущая программы «Прямая линия. Ответ священника» Вероника Иващенко. О том, почему так популярен этот проект и как получилась книга, поговорим с генеральным директором телеканала «Спас» Борисом Корчевниковым. Борис, добрый вечер.
Добрый вечер. Так случилось, что этот проект «Прямая линия. Ответ священника» это один из самых популярных на канале «Спас». Это объяснимо, потому что там это священник, который приходит к тебе домой, приходит каждый вечер и отвечает на абсолютно любой вопрос. Какой вопрос может поставить священника в тупик? Признаться, вот просто ответ в одно слово – никакой. По крайней мере, мой опыт смотрения этой программы подсказывает, что никакой, потому что в эту программу приходят те батюшки, которые любят неудобные и очень непростые вопросы.
Не бывает неудобных вопросов для священников?
Не бывает неудобных вопросов, но им нравятся люди, которые либо еще совсем не знают Бога, либо делают сами первые шаги к Нему. Звони, пиши в интернет, звони по скайпу, теперь такая возможность есть в этой программе. Ну, совершенно верно, это очень близкий священник, тем более батюшки, которые приходят в эту программу, они практически уже как родные. Не буду сейчас называть ни одну фамилию, чтобы случайно кого-либо не забыть. Но и ты, Алла, и все эти слушатели наверняка их прекрасно знают. Их большие знания, как члены семьи уже.
Что из тех ответов, которые прозвучали в рамках этой программы, запомнилось больше всего генеральному директору телеканала «Спас»?
У меня есть привычка читать книжку с карандашом. Почти любую. Ты знаешь, я эту книгу «Ответ священника», когда я читал еще до выхода ее в печать, я ее читал с карандашом, рукопись. Я не могу сейчас вспомнить какую-то конкретику, Ал, о которой ты спрашиваешь, но я только помню, что вся эта рукопись была исчеркана карандашом, причем лично для меня, просто для меня. Я считал, что мне очень важно это запомнить. Я читал и заново открывал для себя эту программу. У меня есть ощущение, что эта книга и программа – это что-то совершенно разное восприятие. Все-таки, правда, слово «написанное» и слово, которое мы слышим, и которое к нам приходит с экрана, как-то очень по-разному заходит в сердце. Я не знаю, почему так происходит, но слово «написанное», оно всегда действует сильнее. Может, потому что к нему можно вернуться, может, это наш менталитет, мы к написанному слову так относимся. Я помню, что сама эта книга, о которой мы сейчас говорим, книга, в общем-то, по программе, произвела на меня местами впечатление, может быть, даже более сильное, чем эфир программы «Прямая линия» от священника. Именно то, что слово заходило в сердце как-то совершенно другими путями, как может зайти только слово напечатанное. Что-то об отношениях между людьми, ну и так далее. Как обычно, все то, что мы черпаем из хорошей духовной литературы, все это я здесь в словах священника находил.
Кому она адресована?
К кому вообще обращается церковь? Я всегда, знаешь, хотя я должен отвечать на этот вопрос, как генеральный директор канала, как-то автоматически, я должен знать аудиторию досконально. Но этот случай канала «Спас» – это очень сложный вопрос. А кому обращается церковь вообще? К кому обращается священник? Прямая линия от священника.
Ну, ко всем.
Это, как говорят на телевидении, пионеры и пенсионеры. Вот это все. Нету людей, к которым церковь не обращается. И в этом случае нам довольно сложно строить даже сетку канала «Спас», понимая, что вот мы должны быть для всех. А телевидение, в общем, чем дальше, тем больше, все очень хорошо понимают, как любое средство массовой информации, и сетевое, как радио, оно не может быть как бы для всех. А «Спас» должен. И программа «Прямая линия» от священника должна быть тоже для всех. И эта книга тоже должна быть для всех. Как бы парадоксально, с точки зрения маркетинга, это не звучало.
Ну, а действительно, любой человек, который позвонит в эфир телеканала «Спас» и захочет задать вопрос священнику, такую возможность получит?
Да, нет, ну, конечно, есть какие-то определенные неудобства, связанные с любой прямой линией в федеральном эфире, что не так просто дозвониться, но всегда можно написать. И, конечно, ну, вопросов много, и не всегда можно получить ответ, это правда. Но стучите и отвертиться очень настойчиво всегда получают. А сейчас, когда у нас появился еще и скайп от священника, когда могут звонить люди по скайпу, и мы видим, можно посмотреть в глаза человеку, понимаешь, который разговаривает. Это тоже очень важно. Увидеть в глаза человека, из священника это очень важно. Увидеть в глаза того, кто ему задает вопрос. Это появилась какая-то совсем другая там, нота, если хочешь, в этой программе. Совсем другое какое-то близкое касание. Я хотел еще просто добавить, что поделиться нашей небольшой радостью. Действительно, так уж исторически сложилось, что телеканал «Спас» в течение очень долгого времени не имел орбитного вещания, что очень плохо для такой огромной страны, как Россия. Соответственно, очень долгого времени, ну, последние два года программа «Прямая линия» от священника выходила, так случалось, в разных часовых поясах, совершенно в разное время, иногда неудобное для зрителя. Мы сейчас исправляем эту ситуацию. У нас уже появилась первая орбита на Екатеринбург. Мы очень надеемся, что до конца года мы покроем орбиту на всю страну. Но даже сейчас, когда появился только Екатеринбург и весь Уральский федеральный округ, ну, это уже практически полстраны, да, мы получили огромное количество звонков, которых не было прежде, из Якутска, из Иркутска, из самых отдаленных уголков, отдаленных от центра уголков страны, и такая радость была слышать людей, которые благодарят за возможность смотреть программу в удобное для них время, дозваниваться в эфир, и мы очень радовались этой обратной связи даже из мест, где уже сейчас зима.
Поздравляю всем сердцем. Орбитальное вещание – это сильно. Спасибо за комментарий.
Спасибо большое.
Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас», был с нами на связи. Я еще раз напомню, презентация книги «Ответ священника» будет завтра, 7 сентября в 12:00 на Московской международной книжной выставке-ярмарке в 75-м павильоне на ВДНХ. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике у нас обычно звучат тексты со страницы журнала «Фома», но сегодня некоторые исключения. Хотя я бы сказала, что оно скорее формальное, потому что книга, о которой пойдет речь, она по своему содержанию абсолютно в духе журнала «Фома». Это такое свидетельство. Она называется «2 миллиона километров до любви» или «Одиссея грешника». Ее автор Клаус Кеннет, немец, который в результате каких-то совершенно невероятных жизненных событий стал православным христианином. А в юности у него были наркотики, рок-н-ролл, он вообще-то грабил магазины, был членом леворадикальной группировки какой-то, популярным диджеем и музыкантом, и еще много что с ним происходило. Он, когда искал себя, объехал практически весь мир. Он жил в буддийском монастыре, индуизм исследовал, эзотерику. Несколько раз он там чуть не погиб и пережил даже клиническую смерть. И обо всем об этом он пишет в своей автобиографии. Космический какой-то человек, и на русском языке его книга вышла в издательстве «Никея». В воскресенье в 13:00 в Петровской кофейне пройдет с ним встреча, которую будет вести наш коллега Константин Мацан. Обязательно туда приходите. А у нас в эфире фрагмент этой книги, который для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев.
Как-то я спросил его: «Отец Сафроний, а вы еще грешник?» «Конечно», — ответил он, — «поверь мне, я худший из всех». Мне было трудно в это поверить. Как я уже говорил, старец много и с интересом расспрашивал меня о моей жизни. Он был абсолютно открыт и искренен. В итоге я проникся еще большим доверием к нему. Отец Сафроний, вероятно, заметил, что из-за прежних неудач в общении с разными гурами, учителями веры и клириками, я не очень расположен к подобного рода духовным авторитетам. Но сам он был так мудр и терпим, что я открылся ему навстречу. А он взял меня за руку и повел туда, где царят любовь и взаимное доверие. Ведь Христос поступал примерно так же, правда? Он умолил себя, став человеком, отказался от божественной славы, и все это лишь для того, чтобы научить нас любви и доверию. Отец Сафроний продемонстрировал на своем примере, как действует такое самоуничижение. Православные называют это греческим словом «кенозис», буквально «опустошение себя». Видели бы вы, как старец шел в церковь служить божественную литургию? О! Когда он входил в храм, мне казалось, что ноги его не касаются пола. Он будто плыл в воздухе. Во время литургии время для меня проходило незаметно. Час, два или больше. В протестантских церквях я впервые встретился с Господом. В них пребывала Божья любовь. Прихожане хорошо знали Писание. Однако в богослужении чего-то не хватало. Оно было поверхностным, обращенным в первую очередь к эмоциям. Например, в пятидесятнической общине я видел, как люди, сраженные духом, падали на пол и бились в конвульсиях, в то время как вокруг гремела громкая музыка. Мне казалось, что это просто некий психический феномен, причем довольно заурядного свойства. Общаясь с отцом Сафронием, я начал понимать, что его общение с Богом тише и трезвее. Нередко оно вызывает слезы, но никогда не доводит человека до истерики. Всем своим существом я ощущал, что православие есть в прямом смысле правильное прославление, то есть достойное поклонение Христу. Мне казалось, что именно такой Христос задумал свою церковь. Как же мне хотелось участвовать во всех ее таинствах.
Фрагмент из книги Клауса Кеннета «2 миллиона километров до любви» или «Одиссея грешника» у нас в эфире прочитал Александр Ананьев. Встреча с автором этой книги, напомню, будет в воскресенье в Петровской кофейне в 13:00. Адрес: улица Петровка, 28/5. Это в самом центре Москвы. А встречу будет вести наш коллега Константин Мацан. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И в завершении журнала наша традиционная музыкальная композиция. Сегодня, 6 сентября, тот самый день, когда в 2007 году не стало луча на повороте. Хотя, наверное, о таких людях сложно говорить, что их нет, потому что его голос, по-моему, это такое межнациональное достояние. Он, кстати, один из тех выдающихся исполнителей, благодаря которым случился всплеск интереса, нового такого интереса к оперной музыке. Попробуйте как-нибудь, не знаю, включить концерт трех теноров в Риме с участием Паваротти, Доминго и Карероса. И займитесь каким-нибудь делом, которое вы очень не любите. Ну, уборкой там, например, не знаю, мытьем посуды или пола, или, может быть, разгребанием рабочего стола. И вы не заметите, как время пролетит, а потом еще обнаружите, что у вас и крылья выросли. Лучано Паваротти, Ава Мария на Радио Вера.
Светлый вечер. На радио «Вера».